Глава 42. В самой высокой башне дворца обитала Долговзора. Чуть ниже ее комнатки башню опоясывал парапет. Здесь Ждот любил гулять взад-вперед. Когда-то отсюда открывался красивый вид на город, до которого тогда было рукой подать. Теперь город превратился в развалины, лежащие так далеко внизу, что их порой скрывали облака. Они выглядели проплешиной в земле, ибо все деревья вокруг были вырублены. Дальше вновь начинался лес. Там падали бесчетные листья, как в те времена, когда Ждот обитал на земле один. Глядя с высоты на Красное море, он с нежностью вспоминал дни, когда все вокруг было сотворено им. Красный лес внизу бурел бы, когда листья высохнут и улетят, белел, а потом зеленел в положенный срок. И так снова и снова, тысячи лет, без малейших его усилий. Сейчас с высоты лес казался прежним. Но Ждот знал, что под красным пологом бывшие горожане разбредаются во все стороны, валят деревья и срут на землю везде, где проходят. Некоторые отправились на запад к обширному морю травы, протянувшемуся до самого хребта, который Плутон воздвиг на западном побережье. Другие пошли на юг. Затем свернули к востоку, огибая каменистую пустыню в юго-западной четверти земли, на теплые зеленые низины у Срединного залива. Третьи обогнули столб и двинулись вдоль великой реки к востоку, ища где поселиться в ее широкой долине. Совсем немногие отважились пойти на север, ибо зимы там были ранние и суровые, а местность труднопроходимая. До самого узла хребты чередовались с глубокими ущельями. Даже те из горожан, у кого были крылья, не смели туда соваться, ибо все знали, что этот край – заповедная область Ждода и некоторых избранных членов пантеона. Возможно, Долговзора почувствовала, что мысли Ждода обращены к твердыне, потому что выпорхнула из башни, опустилась по правую руку от него и тоже устремила взор на север, к столпу черных туч над областью вечных бурь. Что-то странное происходит в тех краях, — объявила она. — А здесь ничто не требует твоего внимания. Она указала на сад, где шли приготовления к пиру. Некоторых горожан подняли на вершину столпа и разрешили им поселиться в домиках вокруг стен, в сфере теплого воздуха и золотистого света. Они были меньше и слабее душ пантеона, однако довольствовались смиренной участью и старались быть полезными в меру сил и наклонностей. Одни из них добывали в горах нужные Делатору руды и кристаллы, другие бродили по земле, собирая плоды и съедобные травы для стола. Помощники Долговзоры летали, плавали и ходили по земле, примечая все интересное и сообщая ей то, что она бы иначе не узнала. Страж по одной-две собрал десятка-два душ, которым нравилось обходить дозором границы благословенной обители на вершине и стоять на часах у ее ворот. Дикие души пребывали в изумлявших Ждода количествах. В разное время он встретил несколько таких и свел с ними знакомство. Всякий раз, замечая у берега или на слиянии рек, что вода закручивается в водовороты с более чем обычной сложностью, или обнаруживая нечто похожее в движении ветра, или когда одно дерево возвышалось над всеми на горном хребте, либо утес отличался от всех остальных красотой формы, Ждот летел туда и терпеливо ждал, когда дух места вступит с ним в общение. Некоторые дикие души очнулись, пустили корни и создали свои формы в полном одиночестве. До появления Ждода они не ведали о существовании других. Некоторые впервые возникли в городе и ушли оттуда, потому что чувствовали отвращение к тамошнему обществу. Кто-то обитал в единственном стебельке травы, кто-то в целом горном хребте. Одна душа была западным ветром и одна — восточным морем. Ждот понимал, что на одну известную ему может приходиться множество неведомых. Однако каким-то образом весть о пире распространилась среди них. Многие прибывшие в те дни были незнакомы Ждоду и пантеону. Сейчас эти неотесанные души заполонили сад, нарушив его привычную тишину. «Хорошо», — сказал Ждот, — «так какие известия с севера?» «Проще показать, чем объяснить», — ответила Долговзора. «Если ты поможешь мне одолеть опасное завихрение бурь, мы окажемся там быстрее, чем я бы излагала словами». Она взлетела, не дожидаясь ответа, и Ждот был вынужден за нею последовать. Некоторое время они летели на север, затем Ждот обогнал Долговзору и стал показывать дорогу в лабиринте вихрей и туч вдоль южной границы бурь. Им приходилось лететь через такие места, где молнии били из тучи в тучи, словно сотни Ждодов забавлялись сверкающими молниями из кузницы Делатора. Раз другой, а потом и третий, Ждот чувствовал перемену в воздухе и, подлетев к Долговзоре, укрывал ее крыльями от сокрушительных разрядов. Наконец они влетели в центр циклона. Он возникал, исчезал, носился, как дикая душа над узлом и областью бурь, лежащей дальше на север, но чаще всего бывал над твердыней, где они и застали его сегодня. Сама твердыня, замок, возведенный Ждодом в центре узла, была устроена довольно просто. При всем множестве башен и тому подобного, это был, по сути, обнесенный стеной квадрат на уступе. Над ней аркой нависал перекрученный хребет. Так получилось из-за ошибок, которые Ждот допустил эоны назад, создавая землю и прокладывая русло рек. Уступ круто обрывался в хаос. Твердыня высилась над обрывом, стена здесь составляла с ним единое целое, и Ждот, стоя на парапете, мог смотреть прямо в пропасть. Бездна хаоса не была изолированным провалом в земле. Она располагалась внутри извилистой трещины, идущей вдоль всего основания узла. Кое-где трещину можно было перешагнуть, где-то она была шириной с великую реку. В целом, впрочем, чем дальше от твердыни, тем уже она становилась, пока, наконец, ее борта не смыкались полностью. Ждот подозревал, что дальше она ветвится под другими частями земли. Впрочем, это касалось только Плутона, который умел в ней перемещаться и таким образом попадал из одной части Земли в другую, быстрее легкокрылой самозваны. Из-за гор, не только их высоты, но и бессмысленного изгиба, с юга сюда было не подойти. Те, кто шел с востока и с запада, должны были сделать крюк и выбраться на северную дорогу, если готовы были преодолевать много миль по гористой, продуваемой ветрами местности. Ждот всегда считал эту дорогу изъяном, единственным недостатком безупречной в остальном системы преград на пути к твердыне. Теперь уже поздно было что-либо менять. Однако бездна, заполненный хаосом провал под самым уступом, удачно изгибалась чуть севернее твердыни и шла там примерно в направлении с востока на запад. Ждот расширил ее до каньона с почти вертикальными стенами. Ее нельзя было перепрыгнуть, только перелететь, и ни один строитель не сумел бы перекинуть через нее мост. По крайней мере, так Ждот себя уверял, пока своими глазами не увидел мост через ущелье. К северу от твердыни по двум сторонам бездны, один напротив другого, высились два одинаковых устоя. В этих краях Плутон не стал превращать адамант в горные породы, зная, что Ждот все равно уничтожит его работу. Так что устои были все из того же адаманта, гладкие, с красивыми плавными очертаниями. Они сужались и почти сходились над серединой бездны. Здесь их соединял настил из целых древесных стволов. Очевидно, их срубили в лесах области бурь на севере, притащили сюда, а затем плотно связали. Теперь область бурь соединялась с парадным двором, как Ждот именовал каменную площадку между северным фасадом твердыни и краем бездны. Он не знал, откуда взялось название. Оно пришло ему в голову, когда он сидел на парадном крыльце, как называл северные ступени твердыни, и смотрел в ту сторону. До сих пор в парадный двор не было хода чужим, и Ждот скорее опешил, чем разозлился, увидев, что души шастают туда, по мосту. Они двигались в обе стороны, во двор и обратно. Те, что приближались к твердыне с юга, несли камни. Те, что возвращались на север, шли налегке. Вступив во владение Ждода, души пересекали двор и вскоре оказывались у места, где уже выросла невысокая дугообразная стена. С каждым брошенным камнем она становилась все выше. Избавившись от своей ноши, они торопливо поворачивали обратно и спешили за новыми камнями. Ничего поразительнее Ждот не видел с тех пор, как впервые очнулся в море хаоса. Может, и к лучшему, что зрелище настолько его ошеломило. Иначе бы он спикировал во внутренний двор твердыни, схватил охапку молний и принялся разить ими направо-налево. Изумление заставило его промедлить, и за это время ему в голову пришел более хитрый план. Ждот круто свернул в грозовые тучи. Долговзора последовало за ним. «Возвращайся во дворец. — приказал он ей. — Ты правильно поступила, что показала мне это все. И она полетела на восток, низко к земле, долгим путем в обход области бурь. За тучами Ждот перелетел на северный край бездны, опустился в пустынном месте и принял подобие бескрылой городской души. В этом обличье он пересек заснеженные скалы и присоединился к потоку душ, идущих на юг к мосту. По большей части они были одеты и обуты не для здешних холодов. Он дивился, что они преодолевают такие тяготы ради того, чтобы пронести камень через мост. «Ох, да чего же трудно идти!» — сказал он душе, шагавшей вместе с тремя другими. «Я думаю повернуть назад, а ты?» «Ангел сказал, мы уже почти на месте», — ответила душа, и, видя растерянность Ждода, ибо тот никогда прежде не слышал слова «ангел», указала в небо чуть позади них. Над караваном парила крылатая душа. Порой она спускалась ободрить и поддержать изнуренных носильщиков. Ни ее, ни подобных ей Ждот прежде не видел. «Грядущий нас вознаградит», — добавила еще одна душа из той же группы, «как только избавит нас от тирании Ждода». Желая узнать больше, он присоединился к этим трем душам. Отсюда, как и обещал ангел, было недалеко до моста. По пути Ждот засыпал новых спутников вопросами про грядущего, ангелов и мост. Но те почти ничего не знали. На определенном месте им вроде бы следовало взять камни, что они и сделали, после чего пристроились в вереницу за другими носильщиками. У моста движение замедлилось, и Ждот успел рассмотреть это диковинное сооружение, так неожиданно выросшее из края бездны. Устой впрямь был из твердого адаманта и составлял единое целое со скальным основанием земли. Нечто подобное мог бы сотворить Ждот на вершине своей мощи. Даже Плутону такое было не по силам. Ждоду подумалось, уж не сам ли он воздвиг эти устои в какого-то рода сне, а потом забыл? Или на земле есть другая подобная ему душа, такая же, и даже если подумать, более могущественная, чем сам Ждот? Однако мощь строителя была явно не безгранична. Теперь Ждот понимал, что с моста твердыня не видна. Даже самые высокие ее башни заслонял вздымающийся горный хребет. Неведомый строитель моста при всей своей умелости выбрал такое место, где его не увидят Ждот и другие души, глядящие из твердыни на север. Там, где устой сужался до ширины дороги и переходил в деревянный настил, была воздвигнута адамантовая арка с башенкой, очень похожей на ту, которую Ждот поставил в середине сквера. На ее парапете, сложив крылья за спиной, стояли на часах две души в белых одеяниях – ангелы. Один смотрел на север, другой на юг. Ждот, пройдя под аркой и вступив на грубый бревенчатый настил, понял, что неведомый строитель мог бы перекинуть сплошной адамантовый мост через всю бездну, но предпочел сделать так, чтобы мост легко было разрушить, когда это будет отвечать его намерениям. Так каковы же его намерения? Через 100 шагов Ждот оказался перед второй аркой, точно такой же, как первая. На ней тоже стояли два ангела. Дальше до самого двора под ногами у него был сплошной адамант. Во дворе он сразу почувствовал себя сильнее и уверенней. Еще через несколько шагов взору открылись башни твердыни. А вот носильщиков это зрелище как будто испугало. Здесь, на землях узла, ввиду твердыни, они принялись метаться, налетая друг на друга. Казалось, они разрываются между обязанностью нести камни в указанное место и все более отчаянным желанием без оглядки бежать обратно к мосту. Ангелы, похоже, тоже избегали вступать в Ждода в парадный двор. Порядок, если это можно так назвать, поддерживали бескрылые души с палками, которые покрикивали на растерянные перепуганные души. Многие, спеша вернуться на мост, бросали камни, где попало. Полконосцы, все они напоминали Ждоду убитого прихлопа, заставляли их поднимать брошенные камни и нести к возводимой стене. Стена эта представляла собой длинную пологую насыпь. На нее ничего не стоило взобраться. Так Ждод и сделал, после чего бросил свой камень сверху, чем невольно произвел себя в герои. Двое полконосцев, видевших этот подвиг, теперь указывали палками на Ждода и понуждали другие души следовать его примеру, дабы стена росла ввысь, а не вширь. С этого высокого места Ждод видел, что стена изгибается пологой дугой от одного горного отрога до другого, отсекая кусок парадного двора размером примерно с город в былые времена. Риши сам ждет защитить твердыню от вторжения с севера, что никогда не приходило ему в голову. Он поставил бы внешнюю стену именно здесь, между этими отрогами. Однако души строили нечто прямо противоположное. Стена должна была удержать идущих от твердыни к мосту, что было полной бессмыслицей, поскольку Ждот и души пантеона легко могли над ней пролететь. Разве что стену намеревались построить до самой нависающей скалы, полностью запечатав твердыню. Что тоже было бессмысленно, поскольку Ждот, да и Плутон легко бы ее разрушили. Земля сошла с ума. Ждот чувствовал, что у него опускаются руки. Твердыня, которая была его домом более чем дворец, манила своей близостью. Он начал спускаться с южного склона стены, туда, где располагался вход в его обитель. Тут же он перестал быть образцом для подражания и стал примером того, что делать нельзя. «Стой!» — заорал полконосец, который вбежал на стену, глянуть на него, и тут же съежился при виде твердыни во всей красе. «Во имя грядущего вернись немедленно!» «Почему?» — крикнул в ответ Ждот. «Мне тут нравится!» «Это обитель смерти!» «Что мне смерть?» — вопросил Ждот. Он лучше других знал, что такое смерть, ибо убил Прихлопа, однако ему забавно было поддерживать разговор. Преодолев остаток спуска, Ждот оказался в знакомом парадном дворе. Обернувшись к собеседнику, он подумал, что отсюда стена выглядит довольно внушительной для тех, кто не умеет летать и еще плохо научился ходить. «Смерть? Это конец всего?» — с запинкой проговорил полконосец и беспомощно пожал плечами. «Она рождается там, сразу за входом. Даже ангелы не смеют подходить так близко, как ты». «Буду рад познакомиться с этой дамой», — сказал Ждот. «Может, и ты когда-нибудь с ней встретишься». Полконосец в испуге сбежал с дальней стороны стены. Теперь, когда на Ждота никто не смотрел, он принял свой обычный облик и зашагал через двор к твердыне. В отличие от города, она не была ровным прямоугольником. Под каменной аркой она сужалась и плавно поворачивала так, что сейчас с каждым шагом открывалась Ждоду все более полно. До сих пор он шел по заснеженным камням, но дальше, под защитой нависающей горы, воздух был теплее. Здесь землю покрывала почва, и на ней росло множество растений, в том числе большие старые деревья у крыльца. Двор перед крыльцом устилал ковер из алых осенних листьев, мокрых и неподвижных. Однако чуткий слух Ждода различал под ними какое-то движение. Взмахом крыла он поднял порыв ветра, так что почти все листья улетели, и обнажилась голая земля. Его взору предстал цветок, выросший под укрытием листьев. От взмаха Ждодова крыла он качнулся и даже как будто затрепетал. Его тонкий стебелек не переломился, но отогнулся назад, как будто цветок смотрит на Ждода снизу вверх. Лица как такового у цветка не было, только круглая, как солнце, серединка, обрамленная на редкость правильными симметричными лепестками. Ниже от тонкого стебля отходили в стороны длинные зеленые листья, чем-то похожие на руки. Ждот узнал цветок, но вместе с тем был уверен, что он не этой земли. Ни сам Ждот, ни весенний родник, никто другой из членов пантеона не создавал эту форму. Откуда-то Ждот знал, что цветок зовется ромашкой и что это порождение мира, где он и другие души жили, пока не умерли. Там он ее видел, и там она что-то для него значила. И еще он знал наверняка, что в ромашке заключена собственная душа. Лепестки и серединка ее округлого личика были не какого-то постоянного цвета, а отзывались на его взгляд с переменчивостью модулированного хаоса, сирич ауры. «В тебе есть душа», — сказал Ждот. «И хотя ты явилась не ко времени, ибо сейчас осень, я не вижу причины сгонять тебя из моего парадного двора. Я оставлю тебя в покое и в должный срок посмотрю, сумеешь ли ты во что-нибудь себя превратить». Затем он поднял из земли адамантовую стену, отделив эту часть двора, и сделал в ограде ворота, и запер их на случай, если какой-нибудь полконосец отважится зайти так далеко. Убедившись, что ромашке ничто не угрожает, Ждот поднялся по ступеням крыльца и вошел в дом. При этом стебелек нового цветка потянулся за ним, а личико обратилось в его сторону. Твердыня когда-то была такой же просторной и пустой, как дворец, но поскольку она стала мастерской Делатора, искусницы и тех даровитых душ, что у них учились, сейчас ее заполняли красивые и хитроумные изделия. Другие части твердыни были отведены Седобороду и его помощнице Пест, которые покрыли письменами множество страниц и разместили их на полках в специально отведенной комнате. Плутон перенял у них искусство изготовления бумаги и чернил и составил карты различных частей Земли. Для карт имелось отдельное хранилище. С этими и другими улучшениями твердыня стала Ждоду гораздо милее дворца. Здесь не хватало лишь весеннего родника, ее рощи и сада. Ждоду отчасти хотелось остаться, но надо было готовить пир, а сразу за двором его обители творилось что-то странное и неприятное. Он пошел в комнату, где ученики Седоборода и Пест выводили слова на бумаге, и велел им перебрать все прежние записи, поискать, нет ли там упоминаний ангелов, грядущего, ромашки или смерти, и все, что узнают, сообщить на пиру, до которого оставалось 3 дня. Еще он поручил им присматривать за ромашкой во дворе и хорошенько ее поливать. Отдав эти распоряжения, Ждот полетел сквозь бурю во дворец. Там все было по-прежнему, подготовка к пиру шла своим чередом. Из дальних частей земли прибыли еще дикие души. Некоторые затаились в лесу в облике зверей, некоторые с мерчами висели над столпом, иных было не отличить от груды камней или кучки земли. По большей части они не могли помогать тем, кто готовил пир, так что просто смотрели. Делатор придумал, как сколотить из дерева столы, а искусница научилась плести стулья из гибких веток. Они обучили этому другие души, и те за несколько недель изготовили во множестве и то, и другое. Готовые столы и стулья приносили в большой зал дворца и примыкающую часть сада. Почти сразу другие трудолюбивые души заполняли столы плодами земли. Сперва застилали дерево яркими красными листьями, затем ставили корзины с яблоками и другими плодами, что в последнее время появились в разных областях земли. В холодных пещерах, устроенных Плутоном под дворцом, хранились отвары душистых трав и соки, выжатые из ягод. За день до пира крылатые души пантеона начали переносить из твердыни тех, кто трудился там, но не умел летать. Они прибывали с красивыми вещицами, изготовленными в кузнях и мастерских твердыни для украшения столов и радости гостей. И они, и другие новоприбывшие принимались накрывать столы вместе с остальными, чтобы завтра с утра пораньше начать пир. Завершающие приготовления происходили под взглядом ромашки. Ее аккуратно выкопали и пересадили в сделанный искусницей глиняный горшок. Пест доставила ее во дворец, одной рукой прижимая к груди горшок, а другой придерживая хрупкий стебель ромашки, пока страж на крыльях нес их через бурю. С высокого ждодого стола во дворце ромашка всю ночь наблюдала, как другие хлопочут, а все души тем временем с гордостью любовались ромашкой. Ибо она улучшала свою форму и отделялась от хаоса быстрее любой другой души. Внизу, где стебель раздваивался на корешки, возникли ноги, и все понимали, что скоро она выберется из горшка и начнет ходить. Выше она приняла форму, какую предпочитало большинство членов пантеона, с обычным числом и расположением конечностей, и достигла роста, при котором удобно беседовать с другими душами. Длинные зеленые листья на стебле стали вытянутыми крыльями. Лепестки вокруг личика перестали быть одинаковыми, начали появляться органы зрения, слуха и речи, как почти у всех душ. Когда вносили что-нибудь красивое, или Панеуфониум, усевшись на стене, играл веселую мелодию, ромашка поворачивала личика в ту сторону. Как обычно, способность говорить у ромашки запаздывала. Но она внимательно слушала других, поворачивалась к всеговору и ловила его речь, самую богатую и выразительную. И все же ромашка была не самой новой душой, явившейся на пир. В темный час до рассвета горизонт озарился не на востоке, где должно всходить солнце, а на севере. Длинные тени пролегли по земле, стремительно укорачиваясь по мере того, как источник света поднимался в зенит и, наконец, завис над садом. То был огромный шар хаоса, полностью лишенный отдельных черт, но ослепительно яркий. Затем он опустился в сад и сгустился в форму достаточно компактную, чтобы пройти меж других душ и вступить во дворец. Те, кто отважился на него взглянуть, говорили, что вроде бы увидели в сиянии зачатки лица прекрасного и сурового. «Я не стала вглядываться долго и пристально», — сказала Ждоду Долговзора, когда взошло настоящее солнце, и души пантеона собрались за столом обсудить последнее приготовление к пиру. «Хаос мне не в новинку, но что-то в этой душе внушает мне страх рассеяться и стать меньше, чем я сейчас». «Я не видел новоприбывшего», — ответил Ждод, — «но, судя по описанию, это еще одна дикая душа. Как другие обитают в горах, морях и ветрах и принимают соответствующие формы, это, возможно, принадлежит небесам, где живут светозарные тела». «Мне он напомнил скорее яркие молнии, что слепят и убивают», — заметил Седобород. Он ходил в сад взглянуть на новоприбывшего. «Мне потребовалось много лет, чтобы научиться изготавливать молнии, и то я не справился бы без помощи Делатора», — молвил Ждот. «Сама мысль пришла мне лишь после долгих раздумий о трудах, коими мы отделили себя от хаоса и сохраняем сознание от одного мига до другого. Однако все мы, кто видел новоприбывшего, согласны, что он при всей своей яркости только начал обретать форму и лицо, и если научился говорить, то никак пока этого не проявил. Меня не тревожит его случайное сходство с молниями, выкованными Делатором в недрах узла». Его слова успокоили тех членов пантеона, что не видели новоприбывшего своими глазами. Они уже собрались заговорить о чем-то другом, но тут их прервал незнакомый голос. «Новоприбывший, душа, подобных которым земля еще не видела, и лучше бы тебе держать молнии под рукой, когда он разгуливает по твоему саду, о Ждот!» Музыка умолкла. Ждот и все члены пантеона повернулись и увидели, что говорит ромашка. Она переминалась в земле, силясь вылезти из горшка, ее длинные зеленые крылья трепетали. «Воистину пришло время юных дарований», — заметил Седобород, «когда столь недавно явившаяся душа созревает так скоро. Я лишь предвестница того, что шло за мной по пятам, и едва успела обрести речь, чтобы вовремя тебя предупредить», — сказала она. «О чем ты предупреждаешь, ромашка? О новоприбывшем?» «Меня зовут София, что значит «премудрость», — ответила она. «А имя новоприбывшего — Эл, и мы оба недавно из мира, где все мы жили до того, как умерли. Некоторые из вас мне знакомы. В частности, стерлись из памяти, но тебя, Ждот, я знала близко. У меня не осталось никаких воспоминаний ни об этом, ни о чем другом, кроме немногих форм, которые отзываются в моей душе, когда я их вижу», — молвил Ждот. «Признаю, впрочем, что форма, которую ты приняла у меня во дворце, была мне знакома». «Я знаю Софию», — подтвердил Плутон. «Чувствую это, хотя не могу вспомнить ничего определенного». «Есть ли среди вас та, кто зовется Верно или Весной?» — спросила София. «Я видела ее вчера издали и ощутила странное родство. Весенний родник вынашивает новые души и по большей части предпочитает уединение в лесу», — ответил страж. «Но я хотел бы больше узнать про Элла, даже если ты позабыла частности. За недолгое время здесь я поняла, что у некоторых душ способность изменять этот мир больше, чем у других. Знайте, у Элла она больше, чем у всех остальных. Больше, может быть, чем даже у Ждода». Члены пантеона не поверили Софии. «Немыслимо, чтобы душа, явившаяся так недавно, обладала мощью, которую мы великими трудами приобрели за долгие годы», — сказала Теплые Крылья. Впрочем, она обхватила себя крыльями, словно низшая городская душа на холодном ветру. «Ответ заключен в материях, для нас непостижимых. Он связан с тем, из чего Вселенная состоит на самом деле и как она выстраивается в каждый следующий миг. В сравнении с этим та мощь, о которой вы говорите, не более чем видимость», — настаивала София. «В таком случае незачем это и обсуждать», — объявил Ждот. Однако глянул сперва на Делатора, затем на стража. Страж поднялся и пошел в ту часть дворца, где обитал среди низших душ, помогавших ему в трудах. Делатор же отправился туда, куда складывал молнии, выкованные в твердыне. Кладовая эта посещалась редко, а дверь запирал придуманный Делатором хитроумный механизм. Открыть ее мог лишь владеющий некой тайной. «Откройте ворота, и пусть начнется пир!» — вскричал Ждот. На время Элла и Софию позабыли, потому что во дворец и в сад хлынула толпа душ. Задолго до того, как солнце достигло зенита, все они нашли себе стулья и принялись угощаться плодами урожая. Когда гости утолили первый голод, Всеговор встал, взмахнул крыльями и поднялся над столом пантеона, где все могли его видеть. «Слушайте!» — воскликнул он голосом таким чистым и звучным, что даже сидящие в саду услышали и повернулись к нему. Панеуфониум подул в металлический горн. Всеговор продолжал. «Ждот, собравший вас на пир, скажет несколько приветственных слов». Теперь во главе стола поднялся Ждот. «Приветствую всех, кто прибыл сюда из отдаленных частей земли. Отныне вы здесь не чужие. Мы все, обитающие в этом дворце, к вашим услугам. Я и страж, Долговзора, Самозвана, Седоборот, Всеговор, чей звонкий голос вы слышали, Теплые крылья, которые многому может вас научить, Плутон, с ним многие из вас знакомы по его странствиям и улучшениям земли, Искусница, Весенний родник, которая сейчас слышит мой голос, но не может к нам присоединиться, и...» Тут Ждот на миг умолк, заметив пустой стул Делатора. «И Делатор, который, сдается, предпочел труды в кузне обществу других душ». В зал со стороны кладовой, где хранились молнии, вошел кто-то, кого Ждот сперва не признал. Он был маленький, скрюченный и двигался так, будто у него одна нога короче другой. Но когда эта душа обратила к Ждоду лицо, тот узнал Делатора. Не прежнего Делатора, кряжестого и гордого, который недавно вышел отсюда, но уменьшенного и поврежденного. Он ушел за молниями и вернулся с пустыми руками. «Что случилось?» — вопросил Ждот. «Механизм, которым я запирал дверь арсенала, взломан», — ответил Делатор чуть слышно, ибо первичный хаос пожирал его форму. «Я открыл дверь, в глаза мне ударил свет, и я очнулся таким, каким ты меня видишь». Страж взмыл над столом, чтобы лучше видеть Делатора. «Что с молниями?» «Исчезли», — ответил Делатор. «Не исчезли», — произнес другой голос, такой глубокий и низкий, что слышавшие ощутили его всем своим существом, а основание дворца содрогнулось, как будто все построенное Ждодом было не тяжелее трепещущего на ветке листа. Трещины побежали по стенам, полу и потолку, и в них ударил свет такой яркий, что все души заслонили глаза руками или крыльями. Свет этот не только освещал, но резал и жег все, на что падал. Теперь стало видно, что некая сила, направленная сверху, уничтожает крышу дворца. Первым делом Ждот вспомнил про весенний родник, поэтому взмыл в воздух и захлопал крылами, чтобы лететь в сад. Однако не успел он подняться над столом, как что-то тяжелое ударило сзади и придавило к полу его правое крыло. Он ощутил то, что весенний родник назвала болью, только много сильнее, чем от пчелиного укуса. Камень, придавивший его крыло, был частью дворцовой крыши. Ждот сам создал ее из хаоса много лет назад, а значит, имел силу уничтожить ее обломок. Однако он не мог развоплотить камень на глазах у множества душ, как не смог поднять башню в сквере на виду у горожан. Он попытался напустить вокруг тумана, однако туман не сгущался из-за яркого горячего света, бьющего ему в спину через увеличивающийся пролом в потолке. Дыма и пыли, впрочем, было предостаточно, и Ждот окутался ими, чтобы обратить камень в хаос. Однако и дым, и пыль тут же развеяло порывом ветра из уст Элла, и ветер этот нес слова. «Смотрите, как лжец укрывает свои деяния за дымом и грязью». Ждот поднял лицо к свету и увидел могучую фигуру, попирающую дворец, теперь полностью лишенный крыши. За ним души поменьше, ангелы, потрясали краденными молниями, но не метали их, как копья, а вздымали, как огненные мечи. То был Эл, представший в исполинской форме, яркой и прекрасной, но бескрылой. Руки у него, впрочем, были и сейчас. Он протянул одну к ближайшему ангелу. Тот вложил в нее молнию. Эл занес сияющее оружие над плечом и обвел взором дворец, высматривая следующую жертву. Ждот лежал на виду без всякой защиты. Эл, тем не менее, остановил взгляд не на Ждоде, а на столе, где стояла в глиняном горшке ромашка, София. Она так и не сумела выбраться из земли. Ждот вспомнил странную сцену на мосту и то, как ангелы не отваживались вступить в парадный двор, Слова полконосца про обитель смерти, стену, которую возводили для защиты от чего-то, исходящего из твердыни. Все это было из-за ромашки. Они боялись ее, ни Ждода, ни стража и ни других членов пантеона. Ждод, придавленный камнем, не мог двинуться. Он глянул на стража, парящего в воздухе над ним. Сломанное крыло Ждода растворялось в хаос. И он потянулся язычком этого хаоса, как некогда страж, и тронул того за ногу. Между ними мгновенно прошел ток впечатлений, и страж понял. Он развернулся в воздухе и спикировал к столу в тот самый момент, когда Эл метнул молнию в ромашку. Разряд ударил стража в спину и чуть не уничтожил его. Падая на стол, страж задел рукой горшок. Тот упал и разбился о каменные плиты. Долговзора, укрывшаяся по ту сторону стола, метнулась к слабой молодой душе и укрыла ее своим телом. Ждот не видел, что происходит, но знал, что теперь ромашка освободилась от почвы. Следующая молния убила бы ее, да и многих других в придачу. Ждот выдернул из-под камня обрывки крыла, вскочил и зашагал по разрушенному дворцу навстречу Элу. Как не хотелось тому уничтожить ромашку, он был вынужден повернуться к своему самому могущественному врагу. Вместо того, чтобы потянуться за новой молнией, Эл указал на Ждода. Долго сей обладал незаслуженной властью над землей. Он лепил ее по своим искаженным и смутным воспоминаниям о мире, откуда мы все вышли. «Я только что оттуда, и помню этот мир лучше любой души. Я говорю вам, тот мир не таков, чтобы стоило мечтать о возвращении. Он не должен служить прообразом нашей будущей жизни. Создать такой мир заново значит обременить себя всеми ограничениями старого. Узрите Ждода со сломанным крылом. Узрите Делатора с покалеченной ногой и дворец без крыши. Зачем сюда допущено такое зло? Но таким сотворил этот мир Ждод, сперва по неведению, а после из гордыни. Он заставил все души повиноваться ему, принять установленные им пределы, указывал, что думать и делать, и как можно душам общаться между собой. Он покарал уничтожением тех, кто смел помыслить об ином порядке вещей. Посему я изгоняю Ждода и его пантеон, и всех, кто ему верен. Я отправлю их туда, где они будут терпеть боль и нести бремя ограничений, что сами себе избрали». Вспышка нестерпимо яркого света на мгновение ослепила Ждода. Его окутала сила, которой бесполезно было противиться. В следующий миг его оторвало от усеянного обломками пола. Когда он вновь смог видеть, то понял, что смотрит прямо в лицо Элла. Тот поднял его одной рукой, как будто Ждод легче опавшего листа. Свет Эллова лица не померк, но Ждод уже претерпелся к нему и теперь различал то, чего не видел прежде, не только черты Элла и то, что вокруг, но и многое, скрытое от Ждода все время, что он обитал на земле. Он давно знал, что яркий полуденный свет выявляет мелкие погрешности его творения, незримые ночью. Когда солнце стояло в зените, показывая то, что можно было упустить в слабом свете луны и звезд, он обыкновенно всматривался в землю и в материю дворца, размышляя, как их улучшить. Почему-то он знал, что такое чередование света и сумерек правильное. В ночном полумраке даже самые усердные души получали короткий роздых от бремени чересчур острого восприятия. Яркость полуденного солнца вполне удовлетворяла Ждода. За все годы на земле ему никогда не приходила мысль поместить на небо второе или третье солнце, дабы увидеть больше подробностей. Он был убежден, что различает все мелочи в свете одного. Сейчас, в хватке Элла, он был как будто под лучами сотни разом вспыхнувших солнц. И как одно солнце давало силы увидеть и понять сокрытое в лунном свете, так 100 озарили уголки его сознания, лежавшие во тьме с тех пор, как он впервые очнулся после смерти. Он знал, что был доджем, а Ждот — порождение доджевой фантазии. Знал, что родом из Айовы, где был городок с башней посередине, как та, которую воздвиг здесь Ждот. Что жил в Сиэтле, где были красивые осенние листья, яблоки, друзья и родня, что Плутон был ему другом, а София родней, и он знал ее маленькой. Много других мимолетных впечатлений возникло в его сознании, покуда он смотрел Эллу в лицо. Все они таились в темных уголках памяти с самого начала. Оттуда он их постепенно извлекал, медленные и нечеткие, они и были прообразом всего, что он сотворил. Открылись ему и воспоминания самого Элла. Они были иные, поскольку он чувствовал, исходили из нездорового, спутанного сознания. Ему представали здания, лица, машины, которых никогда не видели глаза Доджа. Эл понял, что Додж видит принадлежащее только ему, Эллу, отпрянул в ужасе и омерзении и отшвырнул Доджа, словно горящий уголь. Дворец падал прочь от Доджа, а может, он сам падал прочь от дворца, падал в небо, поскольку вверх и низ утратили всякий смысл. Перепуганные души выбегали из дворца в сад или взмывали в холодный воздух над вершиной горы, спеша укрыться от Элла в далеких частях земли. Некоторых атаковали Эллы белокрылые клевреты с огненными мечами, но их не хватало на всех убегающих. Другие гости не убегали, и Додж подумал, что их удерживают силой, но следом пришла более неприятная мысль – они остались с захватчиком по собственной воле. Однако больше всего он тревожился за весенний родник и, обратив взор на зеленую лощину в лесу, где та обитала, увидел кольцо звезд. Так он понял, что ангелы Элла с мечами-молниями встали на стражу, дабы никого туда не впустить и никого оттуда не выпускать. Весенний родник, он знал, была в середине круга под защитой и в неволе. Земля удалялась. Он падал спиной вперед сквозь холодный воздух, сгорая и оставляя за собой огненный след. Вокруг, ближе и дальше, летели еще метеоры, другие члены пантеона и низшие души, выброшенные с земли. Он видел улицу, обсаженную красными деревьями, вьющуюся от столпа к развалинам города. Вокруг были раскиданы новые селения, построенные разноязыкими душами после того, как Додж обрушил башню. Сейчас они наверняка подняли лица к свету, фигуре Элла на горе. Возможно, некоторые смотрели и выше, и тогда видели огненные линии, прочерченные на небе Доджем и другими. Теперь перед Доджем лежала вся земля. Белые полосы прибоя, где волны бились о берег, заснеженные горы, окутанные вечными грозовыми тучами над узлом. Вокруг него небо сменялось хаосом. Додж черпал из него силы. Здесь, в глубинах хаоса, он был так одинок, что обрел прежнюю мощь. Он не хотел терять землю из виду, поэтому взмахом крыла превратил хаос под собой в черный адамантовый свод. На этот свод он и рухнул с такой силой, что в новосозданной тверди возник огненный кратер. Додж очнулся. Долго лежал он в озере огня, глядя на землю, далекую луну в его небе, и считая удары, с которыми падали остальные. Ромашка, Делатор, Искусница, Плутон, Теплые крылья, Паноэфониум, Всеговор, Самозвана, Седоборот, Страж и Долговзора. Все они, а также множество душ поменьше, рухнули на черный небосвод, ближе или дальше от него, и Додж знал. Сегодня души на земле, глядя в небо, увидят новое созвездие алых звезд. Пламя не причиняло ему боли. Вчера оно бы жгло, и он отпрянул. Оно развоплотило бы те его части, которых коснулось, вернуло их в хаос и понудило его заново себя собирать, воссоздавая границу между Доджем и недоджем. Сегодня он понимал, что все, созданный им мир, сотворенная для себя форма, огненный котел, выбитый ударом о черную твердь, фантазмы. По правде сказать, он давно что-то такое подозревал. Это было очевидно потому, как он вызывал всевозможные видимости из собственного сознания. Однако видимости дарили ему радость, удовольствие, общество других, поэтому он не вглядывался слишком пристально и не задумывался слишком глубоко о природе вещей. От Элла он получил урок, который не смел забыть. Относиться к видимости как к реальности значит ослабить себя перед теми, кто, как Элл, владеет силами, лежащими в основе видимости. И так он не обращал внимания на боль от огня, отказывался гореть и не горел. Не пытался он и потушить пламя, а тем более превратить в зеленые поля, голубые озера и другие приятные виды. Теперь он понимал, что поддаться на самосозданное удовольствие значит отдать себя во власть Элла. Возможно, минули годы, покуда он лежал в чаше своего кратера, раздумывая об увиденном в тот миг, когда его разум соединился с разумом Элла, и яростный свет озарил темные уголки, где долго таились воспоминания о прежней жизни. Однако он знал, что другие члены пантеона и сотни низших душ рассеяны по черному своду небесной тверди, которую он вызвал из небытия, дабы остановить их падение. Они не видели того, что видел Додж, а значит, не обладают знанием, дающим силы победить боль и стать невосприимчивыми к холоду, пламени и хаосу. Ради них Додж встал и вышел из горящего озера. Поломанное крыло волочилось за ним, но он на ходу вернул тому прежнюю форму и выбрался на черный обод кратера уже в былом обличии. Без воздуха он не мог воспарить на крыльях, и потому сотворил воздух. Сразу появились и звуки. Грохот валунов и камней, катящихся по склонам кратеров, крики душ, мучимых отчаянием и болью. Додж распростер крыло и взмыл в воздух, которым покрыл небосвод, осмотрел его, определил его границы, сосчитал кратеры на месте падения различных душ. Он подумал, что небосвод немногим меньше земли, она висела в небе наверху, зеленая, голубая, белая, такого размера, что Додж мог закрыть ее ладонью вытянутой руки. Надо полагать, земные души видели в ночном небе такого же размера созвездия, и, как догадывался он, уже давно. Не желая, чтобы их видели такими, он укрыл небосвод завесой дыма и хаоса, непроницаемой для идущего оттуда света. Затем оглядел все, что под этой завесой, свои новые владения. До того, как Додж и прочие души изрыли ее кратерами, небосвод был гладким и ровным, как глиняный черепок. Теперь тут были высокие места и низкие, хоть и не такие разнообразные, как на земле. Первым его порывом было улучшить небесную твердь, как прежде землю, воздвигнуть холм, а на нем прекрасный дворец, дабы жить и предаваться удовольствиям. Однако Додж помнил усвоенный урок и решил принять небосвод таким, каков есть. Вместе с воздухом появился и ветер. От пламени в кратерах кое-где возникали смерчи побольше и поменьше. Несколько смерчей соединились в один исполинский, подсвеченный снизу огнями кратеров. Додж подумал, что здесь можно собрать души, заброшенные в небо Элом, и полетел из конца в конец небосвода, призывая их. Форма у них была в той или иной степени повреждена. Никто, подобно Доджу, не обрел знания о видимостях и фантазмах. Так что все были искалечены до неузнаваемости и к смерчу ковыляли долго. Однако Додж терпеливо ждал, пока все дойдут и соберутся вокруг него. «Здрав будь, Ждот, прошедший невредимым сквозь пламя!» — вскричал один из них, в котором он без труда признал стража. «Здесь я Додж», — объявил он. «И ты тоже получишь новое имя, вместе с новой формой и местом обитания. Нарекаю тебя войной, ибо, сдается мне, она станет твоим занятием». Смущенный шепот пробежал меж различными душами, и теми, что уже стояли в кольце, и теми, кто еще подходил. «Ждот был всего лишь моей выдумкой», — во всеуслышание объявил Додж. «То была фантазия, созданная ради забавы. Видимость, построенная на явлениях совершенно другой природы». Никто из них не заглянул в свои воспоминания так глубоко, как Додж в пронизывающем свете элого лица, а значит, бесполезно было бы говорить, что Ждот — персонаж в компьютерной игре. Там, откуда мы пришли, такие забавы в обыкновении и временами почти что обретают все атрибуты реальности. Те, кто им предается, носят имя геймеры и видят фантазмы, как если бы это было на самом деле. Они создают вымышленных себя с лицами, формами и способностями и отправляют на поиски приключений. Однако, когда такой фантазм гибнет от вражеского меча, геймер не терпит никакого урона, разве что для своей гордости. Все, что верно для геймеров и их вымышленных личностей, верно и для вас. Неправда, будто я прошел сквозь огонь невредимым. Все вы были на перу. Все видели, как мне переломило камнем крыло и как Эл сжал меня, беспомощного, в кулаке. Теперь у меня вновь два крыла, и я летаю свободно, поскольку отринул ложную форму Ждода, а с ней и удовольствие, и боль, которым она по природе своей подвержена. «Можем ли мы обрести силу сделать то же самое, о Додж?» — спросила оплавленная и покалеченная душа, в которой он по интонациям признал теплые крылья. «Ничто этому не препятствует, кроме твоей собственной привязанности к фантазмам и видимостям, из которых создано вот оно», и Додж указал наверх, призывая их поднять лица к земле. «Для меня это горькое известие», — ответила теплые крылья. «Для тебя особенно, любовь», — согласился Додж, «ибо ты более других упивалась телесными удовольствиями. Я не говорю, что мы должны отринуть их навсегда, только что мы должны принять удовольствие вместе с болью и никогда не относиться к ним с прежней детской наивностью». Он осекся. Слово «детской» пришло естественно, как что-то из прижизненных воспоминаний. Однако ни он, ни кто другой на земле никогда такого слова не слышали, ибо здесь не было детей. И сейчас оно поразило его особенно сильно, ведь он знал, что весна вынашивает новые души, и скоро они явятся в мир. И он знал, что души эти вступят в мир детьми, с детским пониманием и без всякой памяти о прошлой жизни, по образу которой могли бы формировать или деформировать свое мышление. Додж решил, что должен вернуться на землю, вызволить весну из неволи и предстать перед новыми душами, которым она даст жизнь. Ибо они придут в мир без врожденного знания об отце и будут расти питомцами Элла. Много раз пытался он вернуться на землю, и всякий раз его отбрасывали не только ангелы-стражи, но и различные заклятия, которые Элл поставил на пути Доджа и остальных изгнанников. Иногда Додж отправлялся один, укрывшись невидимостью, иногда с несколькими соратниками. Трижды за прошедшее столетие он выступал во главе воинства в доспехах и с оружием, что Делатор выковал в огненных кратерах небосвода. Всякий раз, как он терпел поражение, земные души видели Доджа и его соратников яркими метеорами в ночном небе. Всякий раз их траектории оканчивались новыми кратерами на черной небесной тверди. Как-то он в одиночку подобрался ко дворцу так близко, что увидел, как тамошние обитатели лакомятся плодами дворцовых деревьев. Но тогда сам Элл восстал в гневе и зашвырнул его с такой силой, что Додж пробил небосвод насквозь до уходящего в бесконечность хаоса. Война, увидев, как Додж пронесся кометой, призвал остальных членов пантеона вытащить того из дыры. На ее краю Додж некоторое время отдыхал, восстанавливая силы. Искусница предложила всем вернуться в темный замок, который они строили по соседству из выбросов множества кратеров, ибо стены давали хоть какую-то защиту от безжалостных стихий. Однако Додж, еще не восстановивший дар речи, поднял руку, прося их остаться. Его взор был прикован не к земле, а к дыре с хаосом, которую он пробил силой своего удара. Или, возможно, правильнее будет сказать, что Эл пробил эту дыру, швырнув Доджа с такой силой. «Не напоминает ли вам это что-нибудь на земле?» — спросил он, когда вновь обрел способность говорить. «Это ровно тот же хаос, от которого мы все должны были отделиться, когда возникли», — ответил Седоборот. «Когда впервые появился Плутон, я увидел его вылезающим из дыры, очень похожей на ту, что мы видим под нами», — сказал Додж. Самозвана первой поняла его загадку, ибо при своем любопытстве и умении летать частенько посещала место, о котором говорил Додж. «Это очень похоже на трещину в мире, что лежит глубоко под... узлом!» — воскликнул Делатор, который тоже проводил там много времени. Он кивнул. «Я почти могу уверить себя, что смотрю из окна твердыни!» Додж кивнул. «Хаос не форма и не место. Всякий хаос подобен другому хаосу. Так я вернусь на землю. Смотрите». Он углубил и расширил дыру, в которой бурлила хаотическая рябь. Казалось, за отверстием лишь бесконечное ничто. Таким оно оставалось часы и дни, покуда Додж размышлял над ним, собирая все силы, накопленные за долгие годы на земле. Время от времени в глубине возникал какой-нибудь фантазм, и те члены пантеона, которым хватило терпения смотреть, переглядывались и восклицали: «Ты видел?» Но когда они снова глядели в дыру, видения уже не было. Перемена, производимая Доджем, была столь медленной, что наблюдатели ее не замечали. Те, кто уходил и возвращался, утверждали, что видят перемену. Теперь из дыры шел свет, и не алый огненный, а белый свет земли. В нем начали проступать формы, сперва зыбкие, мимолетные, затем постоянные. Поначалу трудно было понять, что они означают. Но однажды на доджевые труды пришел взглянуть Плутон. Он долго здесь не появлялся, строил темную башню, новую обитель пантеона. Подойдя к яме и заглянув внутрь, он сразу понял, что перед ним. Ибо Плутон видел это раньше. «Когда я впервые вылез из бездны хаоса под узлом, она была такой же», — сказал он. — Стоя здесь, мы смотрим вниз. Однако вид тот же, как если смотреть из глубин под узлом. Мы видим твердыню, хотя она и кажется перевернутой. Ближе к нам ее массивное основание, изваянное из камня рукой того, кто звался тогда Ждодом, а дальше уходят вниз стены. Еще дальше высокие башни, а еще глубже, если смотреть отсюда, перекрученные формы узла. Остальные подошли взглянуть и сразу с ним согласились. Они видели твердыню через клубящуюся завесу хаоса, которая порой сгущалась в плотные тучи, а порой становилась прозрачной, как чистая вода. Однако вид за хаосом всегда был один и тот же и точно соответствовал тому, какой они помнили твердыню. Если это истинный портрет того места, каково оно сейчас, а не просто воспоминание, каким оно было когда-то, то Эл его не нашел и не уничтожил, — молвила самозвана. «Думаю, так и есть», — ответила Долговзора. «Ибо Долотор отыскал в кратерах осколки прозрачных кристаллов, из которых выточил линзы, и в башне темного замка собрал из линз инструменты, направленные вверх. Долговзора часами смотрела в них, наблюдая, что делают Эл, его клевреты и тысячи рассеянных по земле душ. «Эл не снес твердыню», — продолжала она, — «но и не оставил ее без внимания». Его клевреты воздвигли мощные укрепления в том, что раньше звалось парадным двором, дабы ничто не могло выйти наружу. Делатор встал на ноги, здоровую и покалеченную, и дохромал до края дыры. «Мне хочется туда нырнуть», — сказал он, — «и вернуться в мои мастерские, которые теперь так близко. Зная то, что знаю теперь, я сумею сделать их куда лучше». Пан-душа, известная раньше как Паной-фониум, забила в боевые барабаны из черепов, палок и клочков кожи, собранных в проигранных битвах. Сегодня у нее был огромный пенис, на завтра она могла отрастить груди. Бой барабанов всколыхнул пантеон. Все устремились к яме. Однако Додж крылом закрыл Делатору лицо и оттеснил того от ямы. Барабаны пана умолкли. «Я должен тщательно продумать свои действия», — объявил Додж. — «Ибо Эл и его клевреты видят меня всякий раз, когда я приближаюсь. Не знаю, как им это удается, ведь я приближаюсь незримо и в хитроумных личинах». Делатор сказал: — «Из земли живых Эл принес знания и умения, много превосходящие наши. А может, правильнее сказать, они принадлежат к порядку вещей нам почти неведомому». — «Откуда ты знаешь?» — спросила Любовь, вступая на край кратера, так что белый свет земли озарил ее лицо. Она вернула ему прежнюю красоту, хотя теперь оно отражало пережитые муки и новое знание. Долговзора взглядом и жестом призвала ее к молчанию. «Я тоже видела свидетельство того, о чем говорит Делатор». «Твой вопрос, Любовь, не празден», — ответил Делатор. «Ибо события пира были так кратки, а мы по большей части пребывали в ужасе и смятении. Однако, когда я пошел в кладовую за молниями, то сразу увидел, что замки вскрыты средствами, нам неведомыми». «Равным образом, — сказала Долговзора, — я вижу, что за подступами к земле следят, но не глаза и уши, подобные нашим. Смотрят инструменты, никак не воплощенные, либо недоступные нашим органам зрения, а значит, все равно, что невещественные. То, что смотрит этими глазами, подобно не нашему разуму, а скорее разуму пчел, возникающему из бесчисленных взаимодействий в улье». «Обмануть таких стражей — нелегкая задача», — признал Додж. «Но в моей памяти о мире живых сохранились понятия, которые тут могут сгодиться. Главное из них — лазейка. Узел — лазейка в землю, а Эл, вероятно, считает его всего лишь огрехом неумелого творца. Быть может, он сохранил узел в память о несовершенстве Ждода, дабы тешить свою гордость. Мне осталось придумать, как пройти в эти врата невидимо для незримых глаз и неузнанно для роящегося разума, что извещает Элла о моем появлении. Оставьте меня одного, дабы мне поразмыслить над этой задачей». Все члены пантеона удалились, оставив его одного на краю бездны. По крайней мере, так он думал, пока не почувствовал, что рядом кто-то есть, и, подняв глаза, не увидел парящую над ним ромашку или Софию. Из всех душ, упавших на небесную твердь, она изменилась меньше всего. Легкость формы и проворство ума позволили ей собраться в полете и ловко опуститься на черный каменный свод. Она была как бы ангелом этого места, не лучезарным, а темным, как остальные. Случайно или нарочно она повисла в воздухе так, что яркая и далекая земля была над ее головой. Додж укорил Софию за то, что она не оставила его в покое, но беззлобно, и София пропустила его слова мимо ушей, словно то были мертвые бурые листья на осеннем ветру. «Из земли живых я принесла знания, которые тебе стоит включить в план», — объявила она. «И еще я принесла смертоносную силу, какой нет даже у Элла». «Расскажи о своих знаниях и своей силе», — промолвил Додж, «ибо, потерпев поражение от Элла, я утратил гордость и готов внимать советам». «Твой план проникнуть на землю через лазейку разумен», — сказала София, «но закончится так же, как все попытки зайти с других сторон. Глаза, устремленные в небо, и гудящий разум, что ищет признаки твоего возвращения, устроены не так, как наши. Слепые и глупые во многих смыслах, они наделены такой способностью распознавать, что, боюсь, мгновенно обнаружат тебя в любой точке земли и даже в бездне под твердыней, где ты думаешь, Эл не поставил часовых. «Потому-то я и хочу изменить обличье», — ответил Додж. София покачала головой. «Часовые Элла не высматривают твою форму, они даже воспринять ее не способны. Однако они легко тебя узнают по цепочке сознания, что тянется из давних времен, когда ты впервые начал собирать себя из хаоса». Додж задумался. «Если сказанное тобой правда, для меня это горькое известие. Я должен буду обдумать твои слова. Однако на первый взгляд из них следует, что мое пребывание на небосводе будет долгим, возможно, вечным. Коли так, надо отказаться от всякой надежды вернуться на землю. Мы посвятим себя созданию новой земли, выкованной из черных руд и озаренной пламенем. Быть может, однажды она сравняется в красоте с землей, которую мы создали и утратили, а то и превзойдет ее. Пока ты не обрек себя вечному изгнанию, Додж, услышь второе, что я должна тебе сказать», — проговорила София. Однако взгляд ее был потуплен, а голос не сулил ничего доброго. «Ты сказала, что обладаешь некой силой, которой нет даже у Элла», — молвил Додж. «У меня есть власть перерезать нить сознания, делающую тебя тобой». Додж молчал долго, услышав эти слова. «У тебя есть власть над жизнью и смертью», — проговорил он наконец. «Не мудрено, что Элл тебя страшился. Нить каждой души на земле можно пресечь в любой миг, и мне дана эта власть. Почему же ты не убьешь Элла? Наверное, мне следовало его убить тогда, во дворце. Однако в те ранние дни я еще не знала про свою силу. А теперь, когда знаю, я слишком далеко. Чтобы применить силу, мне надо стоять близко к душе, так, чтобы смотреть ей в глаза. Весна тоже подвластная твоей силе? Да, и все пчелы, осы и прочие порожденные ею жизни. Когда-то я называл бы это смертью и страшился бы ее и тебя, — сказал Додж. — Однако еще в мире живых я размышлял о нити сознания, как она делает нас теми, кто мы есть, и как она всякий раз обрывается во сне и возобновляется при пробуждении. Уснуть не значит умереть. Сон всего лишь перерыв на мгновение или на заметную часть суток. Проснувшись, ты живешь так, будто перерыва не было. Подобным образом и смерть, на время пресекшая мою нить, не отличается от сна. Ибо главное тут — связанность нитей и той истории, которая в ней рассказана. У Элла есть часовые и заклятия, чтобы преградить Доджу путь. Однако Додж однажды создал себя из хаоса и может создать вновь. Как я спал, только чтобы проснуться, как умер, только чтобы жить дальше, как теперь я без страха предаю себя тому, на что ты одна способна. Жалею я лишь о том, что наше возобновленное знакомство было таким коротким. Из лица Софии брызнула вода. На земле Додж такого ни разу не видел, но вспомнил, что это по миру живых. Он встал и обхватил Софию крылами. Она сказала: «Один раз мы разлучились, но я тебя нашла, и ты меня вспомнил. И полюбил», — добавил Додж. Он развел крылья и отодвинул Софию от себя, чтобы полюбоваться ее лицом. «Обещаю, что так будет снова». И София поцеловала его в щеку. Затем отступила на шаг и взмахнула крылом, как лезвием косы. Оно снесло Доджу голову, и сперва голова, а затем и тело рухнули в бездну. Сперва казалось, что они будут падать до самой твердыни, но еще до лазейки хаос растворил их без следа.